Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов».
Забота о единстве Церкви.
Откроем 18 главу книги «Деяния апостолов» и прочитаем стихи с 18 по 23. «Деяния апостолов», 18 глава, стих 18-23. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кинхреях по обету. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился. А простился с ними, сказал: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Эфеса, Акила же и Прескила остались в Эфесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Вот такой текст, который говорит о возвращении Павла из Коринфа в Антиохию через Иерусалим. И говорит о принятии Павлом обета назарейства. Все это, на первый взгляд, может показаться каким-то совершенно незначительным эпизодом в повествовании Луки. Все это может показаться лишь вот кратким таким описанием завершения второго миссионерского путешествия апостола Павла. Наша же с вами цель сегодня состоит в том, чтобы увидеть в этом отрывке гораздо больше, чем можно заметить при вот таком беглом первом поверхностном прочтении. Исследуя данный отрывок, мы будем двигаться от общего к частному. Сначала остановимся на хронологии путешествия Павла из Коринфа в Антиохию. Затем зададимся вопросами, которые помогут нам уточнить некоторые значительные детали этого путешествия, и после этого перейдем к практическому применению. Итак, начнем с общего. Потрудившись в Коринфе более года, точнее 18 месяцев, а некоторые считают, что может быть еще больше, ибо 18 месяцев можно считать из того момента, когда ему явился Христос ночью в Коринфе и сказал: «Продолжай проповедовать, у меня в этом городе много людей». Итак, Павел пробыл более года, 18 месяцев или даже больше в Коринфе, и затем он направился в Сирию, через Иерусалим, в Сирию, где находилась Антиохийская церковь, в какой-то степени можно сказать, что это его родная церковь, в том смысле, что он служил в руководстве этой церкви, и именно из этой церкви он и был направлен на миссионерский труд Духом Святым и братьями, и после первого миссионерского путешествия, и после второго миссионерского путешествия он возвращается в эту церковь и подробно отчитывается перед этой церковью за свое служение. Итак, Павел отправляется из Коринфа в Антиохию Сирийскую, через Иерусалим, в Коринфском порту, в восточном порту Коринфа, в Кинхрее, Павел остриг голову, обрил голову, исполняя обет назарейства. Далее он преодолевает на корабле вместе с Акилой и Прескилой, они преодолевают 400 километров, проходя южную часть Эгейского моря с запада на восток, и прибывают в Эфес, крупнейший город Малой Азии. В Эфесе Павла очень хорошо встретили в местной синагоге и даже просили еще остаться. Но он оставил в Эфесе Акилу и Прескилу, а сам отправился дальше в Иерусалим. Он двигался на корабле, который преодолел около 800 километров, достиг Кесарии. От Кесарии до Иерусалима обычно шли пешком, поднимаясь вверх, проходя 90 километров приблизительно за 2-3 дня. В Иерусалиме Павел разделил общение с церковью, пообщался, думаю, с апостолами, с пресвитерами и с лидерами. И после этого направился в Антиохию, которая располагалась на 500 километров севернее Иерусалима, и в Антиохии он также еще находился, служил более полугода, наверное, с лета до весны. Размышляя вот над этими событиями, возникает немало вопросов. Зачем Павел исполнял обет назарейства, если сам он боролся с многочисленными пустыми традициями иудаизма? Пустыми в новозаветном уже свете. Хорошо, каково значение вот этого обета назарейства? Для чего его вообще принимали? Почему он так поспешно ушел из Эфеса, хотя его простили остаться, и, видимо, там была прекрасная возможность для благовестия? Какова цель посещения Иерусалима, Иерусалимской общины? То есть не совсем понятно. Павел, апостол язычников, поспешно уходит из Эфеса, где он мог свое служение, свое прямое предназначение очень эффективно исполнять. Он уходит оттуда, из этого города, полного язычников, и спешит в Иерусалим, где была сильная, большая церковь и город, наполненный евангельским учением. Не совсем понятно, почему он это делает. Почему после Иерусалима он направляется именно в Сирию, где располагалась антиохийская община? В данной проповеди мы прежде всего получим ответы на эти вопросы, затем перейдем к практическому применению. Давайте начнем с ответов. Итак, значение назарейства. Согласно 6 главе книги чисел, обет назарейства означал особое посвящение Богу. Само слово «назарей» происходит от еврейского «назир», то есть посвященный, отделенный. Есть мнение, что оно может относиться и к слову «незер», означающему «венец», от чего отмечается указание на отказ от стрижки волос. Так, обет назарейства можно было принять на всю жизнь, а можно было принять на какой-то период жизни. И, видимо, Павел принял его на какой-то период жизни. Находясь в Коринфе, он принял обет назарейства, и когда он отплывал из Коринфа, этот обет подходил к концу. В Коринфе он не стриг волосы, и, наверное, у него уже была такая очень заметная прическа. Но когда он покидал Коринф, он обрил голову. И это соответствовало ветхозаветным пророчествам, ветхозаветному учению о назарействе, потому что обет назарейства включал в себя следующее. Отказ от употребления вина и вообще всего, что производит виноградная лоза, числа 6.3. Во-вторых, отказ от стрижки волос на голове, числа 6.5. И в-третьих, запрет на приближение к умершим, числа 6.6, включая самых близких родственников. То есть, если вы приняли обет назарейства в Ветхом Завете, и ваша мать умерла или отец, вы не можете участвовать в погребении, вы можете держаться только на большой дистанции. Вот такой был обет назарейства. Когда время исполнения обета назарейства завершалось, то есть человек вот брал этот обет, ну скажем, там, на 3 месяца, на полгода или на год, и когда вот этот период завершался, следовало сбрить все волосы перед входом в скинию, позднее в храм, и возложить их на огонь, горящий перед мирной жертвой. А священник, возлагая части жертвы на руки жертвующего, он брал там сваренное плечо овна, он брал лепешки, все это возлагал на руки жертвующего и потрясал руками, так водил их из стороны в сторону. Это имеет отношение к жертве потрясения. И все, что возлагалось на руки жертвующего, это потом все отдавалось священнику, и он мог съесть это со своей семьей. После всего этого человек возвращался к обычной жизни, мог пить вино, хоронить умерших родственников и подстригать волосы. Вот такое понимание было обета назарейства в Ветхом Завете. Конечно, раввины, проживающие в Израиле во времена Павла, требовали, чтобы назареи остригали голову исключительно в Иерусалиме, прямо вот перед входом в храм. Но множество иудеев, живших за пределами Иерусалима, большая диаспора иудейская, распределенная по всему Средиземноморью, не имела такой возможности, поэтому считалось допустимым остричь волосы вдали от Иерусалима. Главное, чтобы в течение 30 дней успеть принести их в храм для сожжения при мирной жертве. Видимо, для этого Павел и стремился в Иерусалим. Он стремился, как сказано здесь, на праздник. И, скорее всего, речь идет о празднике Пасхи. Почему же Павел принял этот обет? Хотя Павел решительно боролся с попытками предать иудейским церемониальным законам спасающую и освящающую силу, это не помешало ему принять обет назарейства. Потому что апостол не рассматривал свое назарейство как попытку добавить что-либо к благодатному спасению во Христе. Павел, видимо, просто благодарил Бога за успешное служение в Коринфе. Возможно, он просил Бога особо об этом, об успехе этого служения, и взял этот обет назарейства в знак, видимый знак благодарности Богу за успешное служение в Коринфе, за обращение многих-многих язычников. Но была ли у Павла еще какая-то цель? Вы уже можете предположить, если и была, то какая? Вот какая. Оставив иудействующих в Коринфе, помните, он отряс прах с ног, с одежды, не отстранился от иудеев вообще. Он по-прежнему пытается достучаться до них. Он ищет сближение с ними на фоне исполнения своего обета назарейства. Павел желает сделать свое служение язычникам ближе, понятней для верующих иудеев Иерусалима. Он делает очень интересный ход, который должен сблизить два крыла церкви. Смотрите, он с одной стороны исполняет обет назарейства, что, я думаю, будет очень приятно иудействующим членам Иерусалимской церкви, куда он направляется, да? А с другой стороны, сам этот обет он исполняет в знак благодарности Богу за спасение множества язычников в Коринфе. Таким образом, вот этим действом он пытается сблизить две церкви, Иерусалимскую и Коринфскую, которые, наверное, на тот момент были такими самыми яркими представителями двух групп внутри тела Христова, спасенных из числа язычников и спасенных из числа иудеев. Вы помните, что иудеи сомневались, могут ли язычники без обрезания присоединяться к церкви. Борясь с законничеством, мертвыми церемониями иудаизма, Павел все же время от времени сам исполнял церемониальную часть закона. Ну, конечно, не ради своего спасения, а ради немощных иудеев, ради единства церкви. Помните, он обрезал Тимофея. Теперь вот мы видим, он обрил голову. Послушайте, как сам Павел все это объясняет в первом послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 9, 19-23. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Павел принял обет назарейства не только благодаря Богу, но и завоевывая доверие иудеев. Зачем? Во-первых, чтобы благовествовать неверующим. Когда он с обритой головой прибыл в Эфес, его хорошо приняли в синагоге, и, возможно, вот этот обет назарейства внес определенную лепту в эту добрую встречу. Потому что иудеи из местной синагоги смотрели на него и думали: «О, он наш, он соблюдает обеты отцов, он стремится в Иерусалим, чтобы завершить этот обет». И он выглядел в их глазах очень таким правильным, очень таким верным. И этим Павел расположил ефесских иудеев к себе. И также он принял этот обет чтобы добиться расположения Иерусалимской церкви. Когда он прибыл в Иерусалим, то иудействующие из числа этой церкви смотрели на него, и те слухи, которые распространялись о Павле, та клевета, как будто он противник веры отцов, как будто он бунтовщик, как будто он весь Ветхий Завет перечеркнул. Все эти слухи, распространяемые врагами церкви, разрушались только при одном взгляде на Павла, на его внешний вид. Теперь нам, думаю, абсолютно ясно, почему Павел совершает обет назарейства, почему он спешит на Пасху в Иерусалим. Он заботится о единстве церкви. Он соединяет два крыла церкви, иудействующих и язычников. Именно поэтому он оставляет Эфес, где еще можно благовествовать, и стремится в Иерусалим. Но он не совсем его оставляет, там остается Акила и Прескила, там есть кому сказать Евангелие, но он стремится в Иерусалим. Что же получается? Что апостол язычников заботился о единстве тела Христова не менее, чем он заботился о спасении грешников. То есть получается, если у вас есть выбор пойти поблаговествовать неверующему или сделать что-то для укрепления единства церкви, то второе ничуть не менее значимое, чем первое. Своим исполнением обета назарейства Павел, по сути, соединяет древнее веру отцов и новое спасение язычников и присоединение их к церкви. Это, согласитесь, друзья, это был невероятно мудрый и глубоко продуманный поступок. Явно Павел думал об этом на протяжении всего назарейства. Он разработал этот план, как бы внести свою лепту в единение Коринфской церкви и Иерусалимской. И дальше он, кстати, продолжит работать в этом направлении. Если вы помните, читая первое послание Коринфянам, Павел дальше сделает сбор средств в Коринфской церкви, чтобы передать в Иерусалим. То есть, будучи миссионером и апостолом язычников, забота о единстве тела Христова никогда не покидала его. Это всегда находилось в его сердце, это было его беспокойством, это было его болью, это было переживанием его. И для этого он и Тимофея обрезал, и сам принял обет назарейства. И для этого он сбор будет делать среди языческих церквей, церквей, которые находились в языческом мире, и направляет средства в Иерусалим. Забота о единстве церкви была в сердце Павла. Это было его служением, это было целенаправленной работой. И это, возможно, была даже более тонкая и более продуманная работа, чем благовестие в языческом мире. Здесь все просто. Ты приходишь, проповедуешь, тебя принимают или арестовывают. Вы помните, что с ним обычно происходило? Тут же, заботясь о единстве церкви, он действует очень разумно, принимает обет назарейства, в Эфес движется, из Эфеса потом еще и в Антиохию, кстати, и там отчитывается перед церковью, рассказывает об этом единении коринфян и верующих из Иерусалима. Вот таким было сердце Павла, вот таким было его служение, вот такой была его забота, и вот таким было его беспокойство. Друзья, забота о единстве церкви начинается с заботы об успехе своей поместной общины и продолжается в заботе о единстве между всеми истинными церквами. И Павел заботился о поместной церкви, особенно об Антиохийской. Как я уже сказал, он с лета 52 года до весны 53 года он служил в Антиохии и укреплял эту церковь, из которой он был отправлен на миссионерское путешествие. И потом он дальше из нее вышел, и началось третье миссионерское путешествие. Забота о единстве церкви должна быть в сердце каждого из нас. Вы помните, Иисус молился о единстве всех своих последователей. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал меня». Иоанна 17:21. Вспомните слова Павла из послания к филиппийцам. «Будьте единодушны и единомысленны». Филиппийцам 2:2. Послание Иуды предостерегает о том, что люди, отделяющие себя от единства веры, суть душевные и не имеющие духа. Иуда 19. Получается, что люди, планомерно вносящие разделение между истинными церквами, скорее всего, являются невозрожденными, они не спасены. Ради укрепления единства Церкви необходимо прилагать усилия. И апостол Павел, как мы только что с вами увидели, делал для этого очень-очень много. Что же следует делать нам? Давайте перейдем к практическому применению. Какие шаги для укрепления единства Церкви может делать каждый из нас? Это должно быть нашим служением. Вот сегодня вечером мы будем говорить о том, что важное служение каждого из нас – это благовестие, проповедь Евангелия. И это благовестие – это служение всей жизни. Вы не можете сказать, я уже послужил. Вы не можете одному человеку поблаговествовать и сказать, я все, я исполнил великое поручение. Это процесс нашей жизни, благовестие неверующим. Также и забота о единстве Церкви – это тоже процесс всей жизни. Мы живем и все время заботимся о том, чтобы тело Христово было едино. Давайте практические шаги рассмотрим. 6 практических шагов для достижения единства Церкви. Первый шаг – уступайте по всем второстепенным вопросам. Может быть, вас это удивит, может быть, вы какого-то героического такого призыва ждали в самом начале, но это действительно очень просто – уступайте по всем второстепенным вопросам. Духовно незрелые люди чаще всего сеют семена разделения в поместной церкви из-за каких-то незначительных вопросов. Второстепенные вопросы они возводят в ранг первостепенных и упрямо их отстаивают, разрывая отношения со всеми, кто с ними не согласен. Вопросы, которые не связаны с утверждением основных доктрин христианства, защиты церкви от греха. Все эти вопросы, друзья, следует считать какими? Второстепенными. Вы скажете, но для меня он первостепенный. Значит, неправильно у вас. Все эти вопросы следует считать второстепенными и проявлять в них гибкость и уступчивость. Кто-то вас не похвалил, не поблагодарил за труд, как должно. Человек, который не заботится о единстве церкви, он затаит обиду, он будет бунтовать, он будет действовать против церкви. А тот, кто заботится о единстве церкви, покроет это любовью. Правда? Кто-то пренебрег вашим мнением, принял решение, не посоветовавшись с вами. Если вы заботитесь о себе, то здесь вы сдаваться не собираетесь. Вы пойдете на пролом и до конца. То есть пока церковь не разрушите, вы не успокоитесь. Это до конца значит идти. То есть если вы защищали свое мнение и церковь ничего не разрушили, вы, значит, не до конца пошли, вы где-то остановились. Или кто-то вас остановил. Но тот, кто заботится о единстве тела Христова, он будет все эти вопросы, в этих вопросах уступать и все это покрывать любовью. Кто-то проявил бестактность по отношению к вам. А в церкви это достаточно часто происходит. Если вы заботитесь о единстве церкви, вы покрываете это любовью. Если о себе заботитесь, будете устраивать разбирательства, скандали, требовать, чтобы перед вами извинились, чуть ли не встали на колени. Кто-то неуважительно отозвался о вас, кто-то поприветствовал не так, не поздравил вас, так как вы этого хотели. Если вы заботитесь о единстве тела Христова, вы все это будете покрывать любовью. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы, Колоссянам 3, 12-13. Это первый шаг. Уступайте по всем второстепенным вопросам. Я уверен, что большинство разделений в церквах связано именно с второстепенными вопросами. Если в этой сфере вы будете уступать, то 90% разделений, ссор не будет. Так? И вот подумайте, у вас есть какое-то напряжение с кем-то в церкви, да? С кем-то есть у вас напряжение? Ну, кем-то вы недовольны? Против кого-то вы, может быть, враждуете? Или кто-то против вас? И я всегда спрашиваю, вы за какую доктрину сражаетесь? Люди смеются, потому что это не связано с доктриной. Вы какой-то явный грех обличаете? Не, ну там явного греха не было, там вот посмотрели, они так сказали. Ну так это же все ж пустые разговоры. Все это следует покрыть любовью и забыть. Это я вам точно говорю. Ни один человек не сможет быть пастором, лидером, душепопечителем, если он не будет так поступать. Потому что обиды, бестактное поведение, неправильное отношение – это то, с чем я сталкиваюсь каждое воскресенье. Каждое воскресенье. Если я буду обижаться, злиться, мстить людям,
Это я сам стану причиной разделений. Так и каждый человек. Поэтому все эти вещи следует покрывать любовью, забывать и прощать. Второй шаг. Развивайте в себе довольство церковью. Пастор Михаил в прошлое воскресенье проповедовал нам, вы помните, да? О том, как нужно быть благодарным, довольным. Пасха наша, Христос. Нужно быть довольным спасением. Развивайте в себе довольство церковью. Некоторые, кажется, наоборот. Они, у них второй пункт такой. Развиваю в себе недовольство церковью. Ищу, к чему бы придраться, как бы кого-то обвинить, как бы высказать какое-то недовольство. Наоборот, развивайте в себе довольство. Для развивать в себе недовольство – это просто жить на поводу плоти. Вот если вашу плоть не контролировать, то это естественное ваше плотское, вы будете каждый день развиваться в недовольстве церкви. Это просто из вашего сердца льется, как река. Это жить на поводу плоти. А развивать в себе довольство церковью – это контролировать плоть, это усмирять ее, порабощать, это действовать вопреки плотским желаниям. Ну, конечно, если церковь идет на компромисс с грехом и заблуждениями, здесь поводов для довольства нет, и развивать довольство тем, что церковь укрепляется в грехе или в ереси – это неправильно. Но согласитесь, я думаю, все понимают, что сейчас мы вообще не об этом говорим. Мы говорим когда о церкви, которая стремится к благочестию и утверждению истины. И вот даже в такой церкви есть люди, которые постоянно живут в ропоте и недовольстве. Они недовольны музыкой, одним громко, другим тихо. Они недовольны сквозняком, одним холодно, другим жарко. Они недовольны проповедью. Они недовольны служением пресвитеров. Они недовольны служением библейских консультантов, диаконов. Являясь очень эгоистичными и сфокусированными на своей персоне, от таких людей, как правило, слышишь одно и то же. Они считают, что им мало внимания здесь как-то уделяют. Мало им служат. К ним мало любви проявляют. Знаете, они приходят как эксперты и говорят, вот я был здесь 2 года и мало любви увидел. Может быть, если бы вы являли больше любви, ее бы было точно больше. И в церковь приходят не для того, чтобы видеть любовь. В церковь приходят, чтобы ее отдавать. Это не театр, это церковь. Это не получать приходим, отдавать. И вот такие люди, которые считают, им мало служат, мало любви являют, они живут в духе восстания, недовольства и ропота. Вот если вы в числе таковых, то Павел и в Иерусалим стремился, и голову обрил, и Тимофея обрезал, и в Коринфе сбор сделал ради единства церкви. А вы ропщите и работаете против Павла, против его целей, против стремления его жизни. Наоборот, такой антипавел. Христос молился о единстве церкви, а вы работаете наоборот. Поэтому в таком состоянии находиться нельзя, нужно покаяться и развивать себе довольство. Ведь когда Павел пишет в послании к филиппийцам, где действительно существовала река раздоров, хотя это была хорошая церковь, он пишет: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». Он имеет в виду прежде всего радость нахождения в церкви и благодарность пребывания среди народа Божьего. Он не просто имеет в виду радость дарам общей благодати или браку, или новой покупки, хотя за все это нужно благодарить. Он в первую очередь имеет в виду радость, связанную с пребыванием среди народа Божьего. Люди, которые заботятся о единстве, это люди, которые рады церкви, благодарны Богу за церковь и которые делают все для ее укрепления и развития. Итак, уступайте по всем второстепенным вопросам, развивайте в себе довольство церковью, как сказано Филиппийцам 2:14, все делайте без ропота и сомнений. В-третьих, для укрепления единства церкви утверждайте истину. То есть вы должны не только работать в направлении, которое я уже обозначил, но и в том направлении, чтобы истина в церкви утверждалась. Как? Ну, даже просто, даже музыканты, когда вы выбираете псалмы, вы выбираете такие псалмы, которые утверждают истину, которые объясняют доктрины. Не просто две березы в чистом поле, это ни о чем. А те, которые утверждают доктрину о Боге, о грехе, о спасении по благодатью, о грядущем Христе, о единстве тела Христова. Вот трудиться в этом направлении – это заботиться о единстве Церкви. Поддерживайте проповедников Слова Божьего в церкви. Это молитесь о них, всячески содействуйте их служению. Это вы будете утверждать истину. И сами утверждайте библейские доктрины в общении с людьми, с церковью. Не живите просто на поводу своих желаний. Вот есть у вас возможность с кем-то пообщаться. Постарайтесь внести туда соль, посолить ваше общение. Не просто снотворное туда какое-то или просто суету какую-то внести, а посолить, какую-то истину сказать, обсудить какую-то истину, помолиться, вот какое-то зерно конструктивное внести. Вот если вы провели общение, вот у вас майские праздники были, вы же, наверное, с кем-то общались, и туда конструктивное зерно утверждения истины не внесли, ну вы напрасно провели время, пользы не принесли, церковь не укрепляли. Человеческие мнения, друзья, и пустословие – разобщают церковь, вносят разделение. Истина имеет объединяющую силу. Вот почему мы часто повторяем, что церковь не должна собираться, если нет учения, нет конструктивного зерна. Коринфская церковь, страдающая от разделений, вы помните эту церковь, и Павел призывает эту церковь в 1 Коринфянам 1:10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Четвертый шаг для укрепления единства церкви. Удаляйте упорствующих в грехе. Церковь не может быть едина, если в ее числе спокойно и комфортно чувствуют себя люди, которые упорствуют в грехе или в заблуждении. Автор послания к евреям предупреждает нас: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вероотступник, упорствующий в заблуждении, назван здесь как? Горьким корнем. Горький корень – образ из Ветхого Завета, Второзаконие 29:18. Здесь отступивший от закона Моисея называется корнем, произвращающим яд и полынь. Возникая в церкви, отступник отравляет окружающих ядом жалоб, сомнений, греха, заблуждений, и этим вносит беспокойство в церковь, вносит разделение, угрожает единству народа Божьего. И это очень плохо. И Павел писал об этом, о влиянии таких людей, которое заражает общину, которое распространяется на всю общину, когда говорит в 1 Коринфянам 5:9: «Малая закваска квасит все тесто». Если отступник, упорствующий в грехе, несмотря на все обличения церкви, не удален из нее, он разрушит церковь. Иногда люди говорят о том, что, может быть, вот жаль, что отлучили там ту сестру или того брата, или то, вот как-то жаль, грустно. Но, друзья, это может быть действительно жаль, это искренне жаль. Но если этого не сделать, то церковь будет разрушена. Просто тут или-или выбор, или-или. Понимаете, вот как вот гангрена, когда ее еще не могли лечить так, как сегодня. Начинается у человека гангрена. И выбор – либо жить без руки, либо умереть. Жалко терять руку, правда? Никому не хочется. И некоторые люди, вот даже во время войны, они отказывались, чтобы им отнимали ногу или руку. Они вот отказывались, и все, потому что я инвалидом жить не хочу. Что с ними происходило? Они умирали. Они умирали. Так и церковь. Если церковь не применяет церковную дисциплину к упорствующим в грехе, если им жалко по-человечески, то эта церковь просто будет разрушена. У нее нет перспективы развиваться и укрепляться. Так что для того, чтобы церковь была единой, нужно применять церковную дисциплину и удалять упорствующих в грехе. Это очень важно. Поэтому мы вас просим, не дружите с отлученными, как ни в чем не бывало. Не приглашайте их на свои дни рождения. Не ходите к ним в гости, как ни в чем не бывало. Обличайте их, призывайте их к покаянию и не говорите с ним ни о чем, только о Евангелии. Вот я встречаю, например, женщину отлученную, которая уже 20 лет была в церкви. И она мне начинает рассказывать, что ее несправедливо отлучили, что все такие плохие и злые. А я ей говорю: Бог святой. Вот так я рассказываю. Человек грешен. Христос – Спаситель. Он умер на кресте за грехи верующих. Нужно покаяться и примириться с Богом и получить прощение грехов. Если вы это сделаете, вы получите прощение грехов. И когда вы его получите, вот все люди, которых вы поносите злыми словами, станут для вас хорошими. Просто благовествуйте неверующим. Не считайте их за врагов. Благовествуйте неверующим и благовествуйте отступникам. И просто проповедуйте им Евангелие. И когда они признают себя грешниками и примут Евангелие, они перестанут враждовать против тела Христова. Так что это очень важный момент. Если вы хотите укреплять единство церкви, вы должны правильно строить отношения с отлученными. Если вы неправильно строите с ними отношения, если вы им не благовествуете, и причем им не надо благовествовать тысячи раз. Написано, еретика после первого-второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Если человек упорствует в грехе и заблуждении, вы раз сказали, два, больше двух раз не надо. Если вы уже больше двух раз говорите, то вы уже сами грешите. Жизнь ваша не должна проходить в постоянной ссорах и спорах с отлученными. То есть вы не должны постоянно вести диалог с отлученными годами, им что-то доказывать. Вы должны им раз сказать, два сказать. Если они слушают, тогда их нужно привлечь в церковь и принять член церкви. Если они не слушают, от них нужно отдалиться и сказать, все, вы на нас деструктивно влияете, мы не хотим жизнь проводить в ссорах, в постоянных разбирательствах, в постоянных конфликтах. Нас Господь призвал к миру. Поэтому общение невозможно. Как захотите покаяться, скажите нам, и общение наладится. Вот это ваш подход, вот это ваша забота о единстве церкви. Если этого нет, если вы поступаете наоборот, в таком случае Христос молится о единстве, а вы его разрушаете. Это грех. Пятый шаг для укрепления единства церкви. Не покидайте поместную общину без серьезных оснований. Переход из одной церкви в другую – очень ответственный поступок. При поверхностном отношении к нему можно оказаться виновным в грехе, нарушающем единство тела Христова. Когда такой переход осуществляется неправильно, он может смутить, соблазнить немощных, он может нанести вред той общине, из которой вы уходите, и посеять вражду между поместными церквами. К сожалению, обычно так и происходит. Люди редко переходят из церкви в церковь, из общины в общину из-за каких-то доктрин или из-за того, что вопрос касается греха, такого, знаете, нежелания обличать грех. Это редко происходит. Чаще люди переходят из общины в общину из-за того, что первый шаг не соблюдают. Они не уступают по второстепенным вопросам. Где-то кому-то они не уступили по второстепенным вопросам, или им кто-то не уступил, они переходят в другую церковь. Знак протеста. Это грех. Это грех против единства тела Христова. И когда они это делают, они переходят в другую церковь, они в этом грехе, как правило, до смерти часто живут. Они так и живут в злобе на церковь, из которой они ушли. Они так и поносят святых этой церкви, из которой они ушли. И в этой вражде они так всю свою жизнь в этом страшном греховном состоянии живут. Многие из них верят в потерю спасения, но почему-то не считают, что они его уже из-за этого греха потеряли. Так что, если вы переходите из одной общины в другую, для этого должно быть очень значительное основание. Какое значительное основание? Это доктринальные, серьезные доктринальные отклонения, прямо влияющие на спасение и освящение человека, или грех. То есть к упорствующим в грехе просто не применяется церковная дисциплина. Так что явные нечестивцы остаются в общине и даже служат в ней. Серьезные заблуждения или терпимость к вопиющим грехам – вот значительное основание для сознательного оставления поместной общины. Причем только после определенного времени, после попыток ее изменить. Друзья, вообще, в Новом Завете нет ни одного призыва перейти из одной церкви в другую. Ну, нет такого. Павел пришел в Иерусалим, даже когда он, помните, только обратился. И вообще, у него с иерусалимской общиной, вы понимаете, у него все время были натянутые отношения. Вы это понимаете? Если в языческом мире его любили, признавали, то когда он приходил в Иерусалим, на него так смотрели с опаской. Так, церковь гнал, наших убивал, какой-то он, может быть, нечестный, неискренний. Теперь вот язычникам, говорит, без обрезания можно спасаться. На него смотрели с большой опаской в Иерусалиме. Если бы Павел по второстепенным вопросам не уступал, он бы что? Он бы обиделся. И ходил бы по всему языческому миру и говорил: с иерусалимской общиной не дружим, там плохие, там не братья, там негодные и все такое. Вот так бы Павел, если бы вот он действовал по модели некоторых современных людей, вот он так бы точно и действовал. Но Павел ничего подобного не делал. Ничего подобного не делал. Он, наоборот, прилагал усилия, как бы приобрести эту церковь, как бы повлиять на нее, как бы ее соединить с Коринфом. И никогда не призывал, Павел никогда не призывал, и не говорил: все из Иерусалимской церкви уходите, там нечего быть, там бесполезно сидеть, там только фарисеем станешь. Переходите все в Антиохию, на 500 километров севернее переезжайте. Ничего такого нет. В Новом Завете нет ни одного призыва покинуть поместную церковь и перейти в другую. Поэтому мы должны понимать, что если мы такое сегодня и делаем, то это очень ответственный шаг, должен быть очень продуманный шаг. Он связан с тем, что церковь упорствует в грехе или в заблуждении. Ну, конечно, люди иногда переезжают из одной страны в другую, из одного города в другую, и это допустимо, и им приходится менять церковь. Но человек, который влиятелен в церкви, значим, должен задаться вопросом: не повлияет ли мой отъезд на дальнейшее служение церкви? Не станет ли он причиной ее упадка или опустошения? Единство и успех развития церкви на первом месте. Вот когда кто-то приходит и говорит: вы знаете, я переезжаю в Москву. Ну почему? Ну там мне работу предложили, там зарплата лучше. А кто-то приходит и говорит: а я переезжаю в Сочи. А вы почему? Там климат лучше, мне зима надоела. Вы знаете, ну здесь надо подумать, о чем человек думает. О своей какой-то выгоде или о успехе церкви. Вот вы знаете, я в следующее богослужение приду и скажу: я тоже в Сочи переезжаю. Я вот лично зиму не люблю. Правда, не люблю. Меня это тяготит. Я бы куда-нибудь уезжал бы на 3 месяца. А потом Юрий Николаевич придет и скажет: а я в Москву переезжаю, а там зарплату мне хорошую предложили. И так мы все потихонечку разъедемся. Это грех будет или нет? Это грех. Потому что мы должны думать не о своих интересах, а прежде всего о теле Христовом, так? Вот такое мышление церковное. Вот мы и конференцию проводим, друзья, и проповедуем, об этом говорим и говорим. Мы хотим, чтобы у нас, у всех было церковное мышление, чтобы забота о единстве церкви у нас доминировала в наших жизненных приоритетах, целях и интересах. Не наше эго доминировало, а забота о единстве церкви. Поэтому, если это у нас будет доминировать, мы не будем с поспешностью покидать одну церковь, переходить в другую. И вы знаете, вообще обычно рецидив. Вот если человек очень часто перешел из одной церкви в другую без библейского основания, вот вы обратите внимание, если он один раз это сделал, то в 9 случаях из 10 это не последний его переход. Как правило, он превращается в такого скачущего, назовем его мягко, зайчика. Как правило, если человек без библейского основания один раз перешел из одной церкви в другую, там где-то его обидели, он что-то не захотел простить, уступить, он переходит в другую церковь, а в другой церкви он думает, что там же другие люди, а он узнает, что люди тоже потомки Адама. Все грехи в Библии, которые описаны, они все в них повторяются. И там его обидели, он другую, третью. Ну хорошо, у нас в Ростове так вся жизнь может и пройти. Церквей много евангельских. Сначала все баптистские обходят, потом планка снижается, к пятидесятникам переходят. Потом к харизматам все их обходят, и последнее уже у субботников там остаются, там уже закон, оттуда уже не отпускают живьем, как правило. Вот что происходит с людьми. Жалко, жалко людей. Люди, как глупо они строят свои жизни. А с ними переходят дети, а с ними переходят их даже и родители. И вот такая вся жизнь в беспорядке прошла. Жизнь завершена, человек подходит, седая голова. Вот встреча со Христом. Христос тебя спросит: ты созидал мое тело? Я о единстве молился. Это читал Иоанна 17? Читал. Ты созидал мое тело? Нет, я все бегал, прыгал. Так ни в одной церкви пользу не принес. Друзья, ну так не должно быть. Поэтому не покидайте поместную церковь без серьезных оснований. И последний, 6-й шаг касается укрепления единства церкви на межцерковном уровне. Не вмешивайтесь во внутренние дела других церквей. Это очень важный шаг, касается межцерковных отношений. Не вмешивайтесь во внутренние дела других церквей. Не занимайте чью-то сторону во внутрицерковных конфликтах. Вспомните предупреждение мудрого Соломона. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Притчи 26.17. Очень яркая иллюстрация. Вот вы проходите по улице, видите собаку, попадаете ее за уши схватить. Что будет? Если такая, да даже если она маленькая. Вот что будет? Будет шум, будут неприятности, может быть, несколько укусов будет, да? Будет очень плохо. Вот так. А так бы вы прошли бы мимо, и ничего бы не было. Пошли бы на демонстрацию там или куда, на парад. А так вот вы схватили, на парад не попали, в больницу попали. Так произойдет. Точно так же здесь. Вы живете духовную жизнь, вы думаете о единстве церкви. Вдруг вы вмешиваетесь во внутренние дела других церквей, и вы в такую переделку попадете, в такую неприятность попадете, что просто вы скажете в конце, если Господь даст вам благодать и мудрость, зачем я вообще это делал? Вы же не жили среди верующих другой церкви. Не жили? Нет. Многого не знаете. Поэтому существует большая опасность ошибиться и своей поддержкой какой-либо из конфликтующих сторон поступить неверно, внести разделение в тело Христово. Если руководство братской церкви официально не просит вашей помощи в разрешении внутренних противоречий, не нужно пытаться брать на себя полномочий, которых у вас нет, которых вам никто не давал. Конечно, если ситуация очевидна, и церковь дискриминирует группу своих членов из-за их верности Евангелию или несогласия с явным вопиющим грехом, здесь можно подумать о поддержке страдающих за правду, посоветоваться с пресвитерами. Но вы должны помнить, что такие случаи крайне редки. И даже когда они, казалось бы, происходят, сохраняется опасность вашей ошибки. Ибо нечестивцы и непокорные любят выставлять себя страдающими за истину. Помните об этом всегда. Они не приходят и не говорят о своем реальном поведении. Они себя выставляют страдающимися за истину. Они не говорят о своих грехах, о своем недостойном поведении. Все это они скрывают. Не будьте легковерны, не будьте наивны. Основная причина межцерковных конфликтов – необъективное вмешательство в дела других общин, особенно связанное с применением церковной дисциплины. Вот вы знаете, друзья, ну, совсем я откровенно с вами поговорю. Вы знаете, наша община, она не входит ни в какой союз, ни в какую деноминацию. И мы общаемся с другими церквами, ну, на разумной дистанции. Может кому-то показаться, что наша община, она, ну, не так сильно в единстве находится с другими церквами. Но я вам хочу сказать, что вот у нашей церкви со всеми церквами города и области самые лучшие взаимоотношения, чем у них друг с другом. Понимаете, о чем я говорю? Потому что у них очень сложные отношения. Где-то в одной ростовской церкви отлучили, в другой ростовской приняли. Они все в одном союзе. Они постоянно встречаются, они ссорятся. У них очень сложные, напряженные взаимоотношения. Поэтому наша позиция, свобода от явных разделений, уже является большим достижением, к чему многие из них порой и не могут прийти. Понимаете, о чем я говорю? Очень часто основная причина разделений между иванскими церквами – это попытка вмешаться в дела других церквей. В одной церкви отлучили, в другой приняли. Раз приняли, те считают, с нашим пресвитерским советом не считаются, значит, начинается вражда. И почти все церкви во всех городах, я ездил по многим городам, и я встречался с разными пресвитерами, церкви в одном городе, у них всегда хуже отношения, чем церковь, чем дальше церкви друг от друга, тем, как правило, лучшие отношения. Но сейчас уже сложнее. Интернет, самолеты, уже здесь отлучили, он поехал за 5000 километров, его приняли. Так что, если бы мне была возможность вот собрать пресвитеров в разных церквей, и мне бы дали одну минуту, скажи, что ты можешь сказать для достижения единства церкви, я бы сказал одну вещь. Пожалуйста, изучите библейское учение о церковной дисциплине и не принимайте отлученных из других церквей. Вот если вот этот шаг вы соблюдете, то у вас уже будет какое-то, хоть какое-то единство. Если это, в этом шаге вы не достигнете прогресса, у вас всегда будут ссоры и конфликты. Всегда. Что мы и наблюдаем сегодня, к сожалению. Пару дополнительных замечаний. Во-первых, единство внутри поместной общины – более важный приоритет, чем единство на межцерковном уровне. Если межцерковное сотрудничество – нарушает мир, святость, угрожает единству, доктринальной чистоте поместной церкви, то такое сотрудничество следует прекратить или свести к минимуму. Понимаете, да? То есть мы не можем ради того, чтобы с какой-то церковью дружить, якобы, разрушать собственную церковь, мы так не можем. Наш библейский принцип – от меньшего к большему. В меньшем нужно достичь результатов, нужно прийти к единству по местной церкви, и тогда можно заботиться о межцерковном единстве. Но, к сожалению, бывает наоборот. Пресвитеры ездят по всем городам, они там мирят каких-то ссорящихся братьев общины, они мирят, а в своей собственной общине у них нет мира. Это неправильно. Должно быть вот точно так, только с точностью, да наоборот. Там, где даже нет взаимного признания церковной дисциплины, глубокое сотрудничество невозможно. Во-вторых, Писание не требует какого-то большего сотрудничества между христианскими церквами, чем удаление от разделений и обоюдное признание друг друга истинными церквами. Грубо говоря, если мы признаем истинные церкви истинными церквами и стараемся с ними не ссориться, то мы исполняем учение Писания о единстве тела Христова на межцерковном уровне, и этого уже достаточно. Мы не обязаны проводить с ними совместные конференции, евангелизационные проекты. Мы не обязаны. Мы можем, если захотим. А можем и не делать. Мы должны еще прикинуть, от этой совместной деятельности не будет ли какое-то напряжение, не будет ли какая-то конфронтация. Если от этой совместной деятельности возникнет хоть какое-то напряжение, то нам лучше сохранить мир, не устраивая эту совместную деятельность. Потому что мир важнее всего. Павел в послании к Коринфянам говорит, что даже если от вас неверующий супруг хочет уйти, то ради мира отпустите его. Мир – это очень важно. Итак, друзья, следуя примеру апостола Павла, заботьтесь о единстве тела Христова. Уступайте по всем второстепенным вопросам. Развивайте в себе довольство церковью. Утверждайте истину, имеющую объединяющую силу. Через применение церковной дисциплины удаляйте из общины упорствующих в грехе, дабы они не заражали все тело Христово, всю церковь своим неправильным поведением. Не покидайте поместную общину спешно, тем более без веских оснований. Не вмешивайтесь во внутренние дела других церквей, сохраняя себя свободными от конфликтов и разделений. Помните, ваша жизнь, ваше хождение, ваше служение, в нем есть один из важных критериев, по которому Бог вас оценивает. Это критерий такой, вносили ли вы свой активный, позитивный вклад в дело единения тела Христова. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!